Глава 15. Честная кража. Обри провел эти два часа, не сходя с места на своей скамье. Так деятельная его мысль удерживала тело его в покое. В назначенный час пришел тюремщик, принес свежую воду и свежий хлеб. Это на языке шатле называлось обедом. Студент помнил слова покойника, то есть, что дверь камеры отворяется только один раз в сутки. Однако он долго еще сидел на одном месте, не двигаясь. Он боялся, чтобы чрезвычайное происшествие, случившееся в этот день, не изменило тюремных обычаев. Скоро он увидел в свое окошечко, что наступает ночь. День, подходивший к концу, был преисполнен треволнений. Утром допрос у судьи. В полдень дуэль с Марманом, в час тюрьма, в 3 часа смерть арестанта. Теперь начинались первые попытки Жака к освобождению. Человек насчитает немного подобных дней в своей жизни. Жак Обри медленно встал, подошел к двери и прислушался, не идет ли кто-нибудь. Потом, чтобы не заметили на его платье следов земли и грязной тюремной стены, он снял с себя куртку, отодвинул кровать и нашел отверстие, о котором ему говорил его товарищ. Он проскользнул, как змея, в эту узкую галерею. В ней было 8 футов глубины. Она шла под стеной, а потом поднималась вверх. Ударив в землю кинжалом, Обри увидел, что скоро достигнет цели, то есть пророется до какого-нибудь места. Но куда именно? Но на этот вопрос ответа не мог дать никто. Он, однако, деятельно продолжал работать, стараясь шуметь как можно меньше. Временами вылезал он из отверстия и рассыпал землю по камере, чтобы очистить прорытую галерею. Потом опять влезал в отверстие и принимался за работу. Пока Обри работал, Асканио печально думал о Коломбе. И он, как Обри, попал в шатле, и он, как Обри, сидел в тюрьме. Но по счастливому случаю или по приказанию герцогини, камера его была несколько удобнее и получше той, в которой сидел студент. Но Асканио было все равно. Тюрьма все равно казалась ему тюрьмой. Заключение в шатле все-таки имело последствием разлуку. Ему недоставало Коломбы, то есть более чем света, более чем свободы, более чем жизни. Если бы Коломба была с ним в тюрьме, то тюрьма показалась бы ему местом наслаждения, волшебным замком. Последние дни его жизни казались ему счастливыми. Он мечтал о своей возлюбленной, всю ночь проводил с нею, и ему не приходило в голову, что счастье это может прекратиться. Иногда в минуты блаженства железная рука сомнения сжимала его сердце. Он, как человек, боящийся опасности, но не знающий, когда она нагрянет, быстро отгонял от себя заботы о будущем, чтобы упиваться наслаждениями настоящего. А теперь он в тюрьме, один, далеко от Коломбы. Может быть, и она в неволе так же, как он. Может быть, и она заключена в монастырь, откуда поведут ее прямо к алтарю, где будет ждать ее жених, которого она ненавидит. Две страшные страсти стерегли двери бедных влюбленных. У дверей тюрьмы Асканио стерегла любовь герцогини де Тамп, у дверей Коломбы на часах стояло честолюбие графа Дорбека. Когда Асканио остался один в камере, он впал в печаль и уныние. По своему нежному характеру он всегда имел нужду опираться на какую-нибудь мощную натуру. Он был как мягкий и красивый цветок, который сгибается при малейшей буре и приподнимается только при живительных лучах солнца. Если бы Бенвенуто попал в тюрьму, он прежде всего осмотрел бы двери, обследовал стены, постучал бы в пол, чтобы узнать, не представляют ли они его живому и отважному уму какой-нибудь надежды к бегству. Асканио, напротив того, сел на постель, опустив голову на грудь и шепча имя Коломбы. Ему не пришло даже в голову, что можно каким-нибудь образом бежать из тюрьмы, окруженной 3 железными решетками и стенами в 6 футов толщины. Камера его, как мы сказали, была поудобнее и получше той, в которой сидел Жак Обри. В ней стояли кровать, стол, 2 стула и лежала старая рогожка. На каменной подставке стоял ночник, и это, вероятно, была камера привилегированных арестантов. И кормили его несравненно лучше остальных. Вместо хлеба и воды ему приносили обед и ужин. Но за эту милость он имел неудовольствие видеть тюремщика 2 раза в день. К чести корыстолюбивых начальников шатле следует сказать, что пища была не совсем дурна. Асканио обращал мало внимания на еду. Он был очень изнежен и, казалось, питался благоуханиями и росой. Весь погруженный в свои мечты, он съел немного хлеба, выпил несколько капель вина и продолжал думать о Коломбе и Бенвенуто Челлини. О Коломбе как о единственном предмете любви своей, о Челлини как о человеке, на которого он возлагает все свои надежды. Действительно, до этой минуты Асканио не занимался никакими заботами и подробностями житейскими. Бенвенуто жил за двоих. Асканио удовольствовался тем, что дышал, думал о каком-нибудь новом произведении искусства и любил Коломбу. Он жил как плод, родившийся на могущественном дереве и получающий питание от этого дерева. Как ни было печально его положение, если бы в ту минуту, как его схватили, если бы в ту минуту, как его привели в шатле, он мог видеть Бенвенуто Челлини, и если бы Бенвенуто Челлини пожал ему руку и сказал «Будь спокоен, Асканио, я смотрю за тобой и Коломбой», Асканио, веривший учителю своему безраздельно, поддерживал бы себя этим обещанием и спокойно ждал бы минуты, когда отворятся двери его тюрьмы. Он был бы уверен, что они непременно отворятся, несмотря на то, что видел, как заперли за ним огромные решетки. Но он не видел Бенвенуто, и Бенвенуто не знает, что любимый его ученик, сын его Стефано, в тюрьме. Если бы даже кому-нибудь пришло в голову уведомить его об этом несчастье, то надобен целый день на поездку в Фонтенбло и еще другой на возвращение в Париж, а за два дня враги могли многое испортить». Поэтому Асканио провел весь день и всю ночь без сна, то прохаживался, то садился, то бросался на постель, на которую по особенному снисхождению, показывавшему, до какой степени арестант пользовался чьей-то протекцией, положили чистое белье. За весь день, всю ночь и следующее утро с ним не случилось ничего нового. Он видел только в известные часы тюремщика, который приносил ему кушанье. Часа в два пополудни, по расчету нашего арестанта, ему показалось, что недалеко от него как будто кто-то разговаривает. То был шепот, неясный, неопределенный, в котором ничего нельзя было разобрать, кроме того, что это человеческие слова. Асканио стал прислушиваться и подошел к той стороне, где слышался шум в одном из углов своей комнаты. Молча приложил он ухо к стене и к полу. Шум, казалось, раздавался из-под пола. У Асканио, очевидно, были соседи, отделенные от него или тоненькой стеной, или тонким полом. Часа через два шум прекратился, и воцарилось молчание. Потом к ночи опять послышался шум. Но в этот раз он уже не походил на человеческий разговор. То были удары тяжелые и частые, какие бывают слышны в гранильнях. Шум слышался в том же углу, не переставал ни на секунду и делался все ближе. Хотя Асканио чрезвычайно занимался собственными своими мыслями, однако ему показалось, что на шум этот надобно обратить внимание. Поэтому он некоторое время смотрел на тот угол, из которого шум слышался. Было далеко за полночь, но, несмотря на вчерашнюю бессонницу, Асканио вовсе не думал о сне. Шум продолжался. В такой час не производят работ, и потому было ясно, что какой-нибудь арестант трудится для побега. Асканио печально улыбнулся при мысли, что несчастный, достигнув его комнаты, вообразит себя свободным, а на поверку выйдет, что он переменит только тюремную камеру. Наконец шум послышался так близко, что Асканио подбежал к ночнику, взял его и подошел с ним к тому месту, откуда раздавался стук. Почти в ту же минуту в самом отдаленном углу комнаты образовалось отверстие, и из него показалась человеческая голова. Асканио вскрикнул от изумления и радости. Ему отвечали тоже веселым восклицанием. То был Жак Обри. Через минуту друзья обнялись. Асканио помог вылезти своему приятелю, который явился к нему в гости так странно и так неожиданно. Не нужно и говорить, что первые вопросы и первые ответы были довольно несвязны. Но, наконец, обменявшись несвязными словами, друзья привели в порядок свои мысли и несколько объяснили друг другу свое положение. Асканио рассказывал мало, но узнал многое. Обри передал ему новости, как он, Обри, пришел в Нель в одно время с Бенвенуто Челлини, как они почти в одно время узнали об аресте Асканио и похищении Коломбы, как Бенвенуто побежал как сумасшедший в мастерскую и кричал «За работу, за работу!», как сам Обри кинулся в шатле. Тут они расстались, и студент уже не знал, что происходило с тех пор в Большом Неле. За общей Илиадой последовала частная Одиссея. Обри рассказал, как он был поражен, когда его никак не хотели посадить в тюрьму, как он пошел к Жервезе, как она жаловалась уголовному судье, как допрашивали его и приговорили только к уплате 20 су, к штрафу, столь обидному для чести Жервезы, как, наконец, он встретил Мармана в ту самую минуту, когда он уже отчаивался засадить себя в тюрьму. Потом он рассказал все, что происходило с этой встречи до той минуты, когда он, приподняв голову из землю, увидел в комнате при свете ночника друга своего Асканио. Тут друзья опять обнялись и поцеловались. «Ну, — сказал Жак Обри, — теперь слушай меня, Асканио, нам нельзя терять времени». «Но, — перебил Асканио, — прежде всего расскажи мне о Коломбе. Где она?» «Коломба? А я откуда знаю? Верно, у герцогини де Тамп?»
«У герцогини?» — закричал Асканио. «У своей соперницы?»
«А, так правду рассказывали, что герцогиня влюблена в тебя?» Асканио покраснел и прошептал какие-то бессвязные слова. «О, нечего краснеть!» — сказал Обри. «Браво! Герцогиня, да еще какая! Фаворитка короля! Мне, небось, не случится такого счастья, но вернемся к нашему делу».
«Да-да, поговорим о Коломбе», — сказал Асканио.
«Эх, дело идет совсем не о Коломбе, а о письме».
«О каком письме?»
«О письме, которое писала тебе герцогиня де Тамп».
«А кто сказал тебе, что у меня есть письмо от нее?»
«Бенвенуто Челлини».
«А зачем он говорил тебе про него?»
«Ему нужно это письмо. Ему оно необходимо. Я обещал доставить ему это письмо. Хлопотал только из-за этого клочка бумаги».
«А что хочет Бенвенуто делать с ним?» — спросил Асканио.
«Ах, не знаю. Да при том это вовсе не мое дело. Он сказал, мне нужно это письмо. Я отвечал ему». «Хорошо, я достану. Я засадил себя для этого в тюрьму. Вот я здесь. Отдай мне письмо, и я беру на себя труд передать его Бенвенуто Челлини. Ну что же ты?»
Этот вопрос был следствием того, что студент заметил мрачное выражение лица Асканио.
«Жаль, бедный мой Обри, ты напрасно трудился».
«Как так?» — вскричал студент. «Неужели ты выбросил его?»
«Оно здесь», — отвечал Асканио, дотрагиваясь до кармана.
«Ну, слава богу! Так отдай мне его, я отнесу к Бенвенуто».
«Я не расстанусь с этим письмом, добрый мой Жак».
«Почему?»
«Потому что не знаю, на что оно нужно Бенвенуто Челлини».
«Он хочет через это письмо спасти тебя».
«И, может быть, погубить герцогиню де Тамп. Обри, я не хочу губить эту женщину».
«Но она хочет погубить тебя. Эта женщина ненавидит тебя. Нет-нет, ошибся. Она обожает тебя».
«И ты хочешь, чтобы за любовь ее я заплатил ей?»
«Но любовь ее то же самое, что ненависть, потому что ты ее не любишь. Притом же она все это наделала».
«Как так?»
«Да, она посадила тебя в тюрьму, увезла Коломбу».
«Кто тебе сказал?»
«Никто. Да кого же ты тогда подозреваешь?»
«Прево, графа Дорбека и Мармана. Ведь ты сам сознался, что все рассказал ему».
«Асканио, Асканио!» — закричал Жак в отчаянии. «Ты сам губишь себя».
«Лучше погублю себя, чем решусь на подлое дело, Обри».
«Ну что же тут подлого, когда на это дело решается сам Бенвенуто Челлини?»
«Слушай, Обри, и не сердись на меня за слова мои. Если бы на твоем месте стоял Бенвенуто и сказал бы мне: твой враг, герцогиня де Тамп, посадила тебя в тюрьму, увезла Коломбу, держит в своих руках, хочет силой принудить ее к замужеству. Не могу спасти Коломбу иначе, как с помощью этого письма. Если бы он сказал мне это, я заставил бы его поклясться, что он не покажет письма королю, и отдал бы ему письмо. Но Бенвенуто здесь нет. Ничто не доказывает мне, что меня преследует именно герцогиня. Нельзя доверить тебе этого письма, Обри. Прости меня, но ты сам сознаешься, что ты просто ветреник».
«Клянусь тебе, Асканио, нынешний день подвинул меня на 10 лет вперед».
«Ты можешь потерять письмо или употребить его хотя бы и с хорошей целью, в этом я уверен, Обри. Письмо останется там, где оно теперь».
«Но, друг мой!» — закричал Обри. «Вспомни, что одно оно может спасти тебя, ведь и Бенвенуто говорит то же».
«Ах, Обри, Бенвенуто спасет меня и без него. Король дал ему слово, что не откажет ему ни в какой просьбе, когда Юпитер будет отлит. Ты думал, что Бенвенуто сошел с ума, когда кричал «За работу, за работу!» А он только начинал спасать меня.
«А если ему не удастся хорошо отлить?» — сказал Обри.
«Не беспокойся», — отвечал Асканио с улыбкой.
«Но, говорят, неудачи случаются у самых отличных французских литейщиков».
«Самые отличные французские литейщики — только ученики в сравнении с Бенвенуто».
«А сколько времени надобно на отливку?»
3 дня».
«А сколько еще на представление статуи королю?»
«Еще 3 дня».
«Стало быть, пройдет целая неделя. А ведь за неделю герцогиня де Тамп успеет принудить Коломбу выйти замуж за Дорбека».
«Герцогиня не имеет никаких прав на Коломбу. Коломба не послушается ее».
«Правда. Но Прево имеет власть над Коломбой, ведь она дочь его. Король Франциск имеет власть над Коломбой, потому что она его подданная. Ну, если отец прикажет ей? Если король прикажет ей?»
Асканио страшно побледнел.
«Если Бенвенуто освободит тебя, когда Коломба будет уже замужем, что тогда делать с твоей свободой? Ну, говори!»
Асканио одной рукой вытирал пот, выступивший на лице его от слов студента, а другой искал в кармане спасительное письмо. Но в ту минуту, как Обри подумал, что получит письмо, Асканио тряхнул головой, как бы желая прогнать нерешительность, и сказал:
«Нет, нет, отдам разве самому Бенвенуто? Поговорим лучше о чем-нибудь другом».
Он произнес эти слова таким голосом, что бесполезно было бы спорить с ним и настаивать.
«Хорошо», — сказал Обри, решившись на что-то важное. «Если ты хочешь говорить о чем-нибудь другом, так успеем еще наговориться завтра утром или завтра в течение дня. Ведь мы, кажется, мне просидим здесь довольно долго. Признаюсь тебе, я так устал от дневных хлопот и ночной работы, что хочу немного отдохнуть. Итак, оставайся здесь, а я пойду в свою комнату. Когда захочешь видеть меня, так позови. А между тем рогожкой закрой отверстие, которое я прорыл, чтобы не обнаружился мой подкоп. Доброй ночи. Ночью, говорят, в голову приходят дельные советы, и потому, надеюсь, завтра утром ты будешь сговорчивее».
При этих словах, не слушая возражений Асканио, который хотел удержать его, Жак Обри полез в отверстие. Асканио исполнил совет друга, и едва ноги студента исчезли в отверстии, как Асканио бросил рогожку в угол своей тюрьмы. Таким образом, нельзя было заметить сообщение, устроенного между двумя арестантскими камерами. Потом он положил свой камзол на стул, лег на постель и, хотя его терзало беспокойство, скоро заснул. Телесная усталость взяла верх над душевными мучениями. Обри, напротив, не последовал примеру Асканио, хотя также очень нуждался в успокоении. Он сел на скамью и принялся думать, что, как известно читателю, случалось с ним чрезвычайно редко и показывало, что он решается на важный подвиг. Он просидел 15 минут в таком положении, потом медленно встал, решительными шагами отправился к подземной галерее и спустился в нее так осторожно, без малейшего шума, что, перебравшись в другую камеру и приподняв головой рогожку, с радостью увидел, что появление не разбудило его друга. Студент только этого и желал. Еще осторожнее и тише вылез он из отверстия. Удерживая дыхание, подошел к стулу, на котором лежал камзол Асканио. Не сводя глаз со спящего друга своего и прислушиваясь к малейшему шуму, вынул из кармана драгоценное письмо, необходимое для Челлини, вынул письмо из конверта и положил в него записочку Жервезы, сложив ее точно так, как было сложено письмо герцогини. Он думал, что Асканио до тех пор, пока не развернет письмо, будет воображать, что послание прелестной Анны Дейли все еще у него в руках. Потом молча, также осторожно, студент вернулся к рогожке, приподнял ее, спустился в отверстие и исчез, как исчезает привидение в театре. Он ушел вовремя, едва он возвратился в свою камеру, как услышал, что дверь камеры Асканио заскрипела, и тот вскрикнул, как человек, нечаянно разбуженный.
«Кто тут?»
«Я»,
— отвечал приятный голос.
«Не бойтесь, не враги».
Полуодетый Асканио приподнялся, услышав этот голос, который казался ему знакомым. При свете ночника он увидел женщину под вуалью. Она медленно подошла к нему и подняла вуаль. Он не ошибся. То была герцогиня де Тамп.